Дом, до которого дошел Николай Всеволодович, стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча, видимо, с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за 30 Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно, хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий. «Это вы-с? Вы-с?» «Я», — отозвался Николай Всеволодович, не раньше, как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик.
«Наконец-то!» —
затоптался и засуетился капитан Лебяткин. Это был он.
«Пожалуйте, зонтичек, очень мокрый. Я его разверну здесь, на полу, в уголку. Милости просим, милости просим!»
Дверь из сеней, в освещенную двумя свечами комнату, была отворена настежь.
«Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить!»
«Три четверти первого», — посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату.
«И при этом дождь, и такое интересное расстояние, часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что отстаешь от событий. Но, собственно, не в ропот, потому и не смею, а единственно лишь от нетерпения, снедаемого всю неделю, чтобы, наконец, разрешиться».
«Как?»
«Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович, милости просим».
Он склонился, указывая на место у столика пред диваном. Николай Всеволодович осмотрелся. Комната была крошечная, низенькая. Мебель самая необходимая. Стулья и диван деревянные, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек. Два липовые столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью, чем-то весь заставленный и прикрытый сверху чистейшую салфеткой. Да и вся комната содержалась, по-видимому, в большой чистоте. Капитан Лебяткин дней уже 8 не был пьян. Лицо его как-то отекло и пожелтело. Взгляд был беспокойный, любопытный и, очевидно, недоумевающий. Слишком заметно было, что он еще сам не знает, каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть.
«Вот-с», — указал он кругом, — «живу Зосимой. Трезвость, уединение, нищета, обед древних рыцарей».
«Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?»
«Может быть, сбился. Увы, мне нет развития. Все погубил. Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий. Ни рюмки, ни капли. Имею угол и 6 дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега, днем же высунув язык, по гениальному выражению поэта. Но вы и так обмокли. Не угодно ли будет чаю?»
«Не беспокойтесь».
«Самовар кипел с 8 часу, но потух, как и все в мире, и солнце, говорят, потухнет в свою очередь. Впрочем, если надо, я сочиню. Агафья не спит».
«Скажите, Марья Тимофеевна...»
«Здесь, здесь», — тотчас же подхватил Лебяткин шепотом. «Угодно будет взглянуть?»
— указал он на припертую дверь в другую комнату. «Не спит?»
«О, нет-нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает, и как только узнала давеча, тотчас же сделала туалет!» — скривил было он рот в шутливую улыбочку, но мигом осекся.
«Как она вообще?» — нахмурясь, спросил Николай Всеволодович.
«Вообще? Сами изволите знать!»
— он сожалительно вскинул плечами.
«А теперь сидит, в карты гадает».
«Хорошо, потом. Сначала надо кончить с вами». Николай Всеволодович уселся на стул. Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул и в трепетном ожидании принагнулся слушать.
«Это что ж у вас там в углу под скатертью?» — вдруг обратил внимание Николай Всеволодович. «Это-с!» — повернулся тоже и Лебяткин. «Это от ваших же щедрот, в виде, так сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость!» — умилительно подхихикнул он, затем встал с места и на цыпочках почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска — ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо. Все было улажено чисто, со знанием дела и почти щегольски.
«Это вы хлопотали?»
«Яс! Еще со вчерашнего дня, и все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же Тимофеевна на этот счет, сами знаете, равнодушна. А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я. А я, так сказать, в виде только вашего приказчика, ибо все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое».
Докончил он умилительно.
«Вы бы сели опять». «Благодарен и независим». Он сел. «Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько, что я не знал, как вас и дождаться. Вот вы теперь разрешите судьбу мою и той несчастной, а там, как бывало прежде, в старину, и залью пред вами все, как 4 года назад. Удостоивали же вы меня тогда слушать, читали строфы. Пусть меня тогда называли вашим Фальстафом и Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду, и совета, и света. Петр Степанович ужасно поступает со мной».
Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно, капитан Лебяткин хоть и перестал пьянствовать, но все-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы поврежденное и безумное. Хотя, впрочем, они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо.
«Я вижу, что вы вовсе не переменились, капитан, в эти слишком 4 года», — проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович. «Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек».
«Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни!» — вскричал капитан, наполовину плутуя, а наполовину действительно в неподдельном восторге, потому что был большой любитель словечек.
«Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно по преимуществу, вы еще в Петербурге его высказали. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла. Вот-с!»
«Ну, равно и дураком».
«Так пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумием, а они, пусть Липутин, пусть Петр Степанович, хоть что-нибудь подобное изрекут. О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!»
«Но ведь и вы, однако же, капитан, как сами-то вы вели себя».
«Пьяный вид и к тому же бездна врагов моих. Но теперь все. Все проехало, и я обновляюсь, как змей. Николай Всеволодович, знаете ли, что я пишу мое завещание и что я уже написал его?»
«Любопытно. Что же вы оставляете и кому?»
«Отечеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет студентам в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем, чтобы денно и ночно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Россия есть игра природы, но не ума. Попробую я завещать мою кожу на барабан примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать на нем предполком русский национальный гимн. Сочтут за либерализм, запретят мою кожу, и потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами «раскаявшийся вольнодумец». Вот-с! Капитан говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американского завещания, но он был и плут, и ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, а, напротив, как-то подозрительно спросил. «Вы, стал быть, намерены опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду?»
«А хоть бы и так, Николай Всеволодович, хоть бы и так!»
Осторожно вгляделся Лебяткин.
«Ведь судьба-то моя какова? Даже стихи перестал писать. А когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович, помните, за бутылкой? Но конец перу. Написал только одно стихотворение, как Гоголь последнюю повесть. Помните, еще он возвещал России, что она выпилась из груди его. Так и я пропел... и баста!»
«Какое же стихотворение?»
«В случае, если б она сломала ногу».
«Что?» Того только и ждал капитан. Стихотворения свои он уважал и ценил безмерно, но тоже по некоторой плутовской двойственности души ему нравилось и то, что Николай Всеволодович всегда бывало веселился его стишками и хохотал над ними, иногда схватясь за бока. Таким образом, достигались две цели — и поэтическая, и служебная, но теперь была и третья — особенная и весьма щекотливая цель. Капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался и в котором всего более ощущал себя провинившимся.
«В случае, если бы она сломала ногу, то есть в случае верховой езды, фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта!» «Однажды был поражен, проходя при встрече с наездницей, и задал материальный вопрос, что бы тогда было? То есть, в случае, дело ясное, все искатели на попятный, все женихи прочь, Моргенфри носу три, один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вошь и та могла бы быть влюблена, и то и не запрещено законами. И однако же особо была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились, так ли-с? Это скорбно, не хотел даже верить. Ну кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же, честью клянусь, тут ли Путин? Пошли да пошли, всякий человек достоин права переписки, я и послал».
«Вы, кажется, предлагали себя в женихи?»
«Враги, враги и враги!»
«Скажите стихи», — сурово перебил Николай Всеволодович.
«Бред, бред прежде всего!»
Однако же он выпрямился, протянул руку и начал.
«Краса красот сломала член». И интересней вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюбленный уж немало.
«Ну, довольно, — махнул рукой Николай Всеволодович.
«Мечтаю о Питере!»
Перескочил поскорее Лебяткин, как будто и не было никогда стихов.
«Мечтаю о возрождении! Благодетель! Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? Я как солнце ожидал вас всю неделю!»
«Ну нет уж, извините, у меня совсем почти не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать?» Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана. Пьянство, вранье, трату денег, назначавшихся Марии Тимофеевне, то, что ее взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну, поступок с Дарьей Павловной и прочее, прочее. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал. «И позвольте», — заметил он наконец, — «вы все пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?»
«Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом — роковая тайна. Я получаю от вас деньги, и вдруг мне задают вопрос, за что эти деньги? Я связан и не могу отвечать во вред сестре, во вред фамильному достоинству».
Капитан повысил тон, он любил эту тему и крепко на нее рассчитывал. Увы, он и не предчувствовал, как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему, что на днях, может быть, даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным как полиции, так и обществу, а стало быть, кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза. Он даже и не понял, надо было растолковать ему.
«Но ведь она полоумная».
«Я сделаю такие распоряжения».
«Но как же ваша родительница?»
«Ну уж это как хочет».
«Но ведь вы уведете же вашу супругу в ваш дом?»
«Может быть и да. Впрочем, это в полном смысле не ваше дело и до вас совсем не относится».
«Как не относится?» — вскричал капитан. «А я-то как же?»
«Ну, разумеется, вы не войдете в дом».
«Да ведь я же родственник!»
«От таких родственников бегут». «Зачем мне давать вам тогда деньги? Рассудите сами».
«Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этого быть не может. Вы, может быть, еще рассудите, вы не захотите наложить руки. Что подумают, что скажут в свете?»
«Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда из-за пари на вино. А теперь вслух опубликую об этом, если это меня теперь тешит». Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебяткин с ужасом начал верить.
«Но ведь я-то как? Главное ведь тут я. Вы, может быть, шутитесь, Николай Всеволодович?»
«Нет, не шучу».
«Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю. Тогда я просьбу подам».
«Вы ужасно глупый капитан».
«Пусть! Но ведь это все, что мне остается!» — сбился совсем капитан. «Прежде за ее службу там, в углах, по крайней мере, нам квартиру давали. А теперь что же будет, если вы меня совсем бросите?»
«Ведь хотите же вы ехать в Петербург, переменять карьеру? Кстати, правда я слышал, что вы намерены ехать с доносом в надежде получить прощение, объявив всех других?» Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал.
«Слушайте, капитан», — чрезвычайно серьезно заговорил вдруг Ставрогин, принагнувшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебяткин, искусившийся в роли шута, до последнего мгновения все-таки был капельку не уверен, сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет. Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен, что даже озноб пробежал по спине капитана. «Слушайте и говорите правду, Лебяткин. Донесли вы о чем-нибудь или еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости?»
«Нет, ничего не успел и не думал»,
— неподвижно смотрел капитан. «Ну, вы лжете, что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал».
«В пьяном виде. Липутину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце»,
— прошептал бедный капитан. «Сердце сердцем. Но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя. Нынче умные люди молчат, а не разговаривают».
«Николай Всеволодович», — задрожал капитан, — «ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас».
«Да уж на дойную свою корову вы бы не посмели доносить».
«Николай Всеволодович, посудите, посудите!»
И в отчаянии, в слезах, капитан начал торопливо излагать свою повесть за все 4 года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты за пьянством и за гульбой. Он рассказал, что еще в Петербурге увлекся с первоначалу просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом, и, не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр проносил, в шляпы совал, в карманы пропускал. А потом и деньги стал от них получать, потому что средства-то мои каковы-с. В 2 губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. «О, Николай Всеволодович!» — восклицал он. «Всего более возмущало меня, что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Напечатано вдруг, чтобы выходили с вилами, и чтобы помнили, что кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым. Подумайте-с! Самого содрогание берет, а разбрасываю. Или вдруг 5-6 строк ко всей России ни с того ни с сего. Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, уберите ножи. И только, и черт знает, что дальше. Вот с этой бумажкой, с 5-строчную-то, я чуть не попался, в полку офицеры поколотили, да дай Бог здоровья, выпустили. А там прошлого года чуть не захватили, как я 50-рублевые французской подделки Караваеву передал. Да слава Богу, Караваев как раз пьяный в пруду утонул к тому времени, и меня не успели изобличить. Здесь у Вергинского провозглашал свободу социальной жены. В июне месяце опять в Ском уезде разбрасывал. Говорят, еще заставит. Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться. Давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной? Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не бог, тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то мои каковы?» Николай Всеволодович прослушал все любопытно. Многого
я вовсе не знал, — сказал он. — Разумеется, с вами все могло случиться. — Слушайте, — сказал он, подумав, — если хотите, скажите им, ну там, кому знаете, что Липутин соврал, и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая, что я тоже скомпрометирован, и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать. Понимаете?
Николай Всеволодович, голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? Я только вас и ждал, чтобы вас спросить.
Николай Всеволодович усмехнулся. В Петербург вас, конечно, не пустит, хотя б я вам и дал денег на поездку. А, впрочем, к Марье Тимофеевне пора. И он встал со стула.
«Николай Всеволодович, а как же с Марьей-то Тимофеевной?»
«Да так, как я сказывал».
«Неужто и это правда?»
«Вы все не верите?»
«Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог?»
«Я посмотрю», — засмеялся Николай Всеволодович. «Ну, пустите».
«Не прикажете ли я на крылечке постоюсь, чтобы как-нибудь, невзначай чего, не подслушать, потому что комнатки крошечные?»
«Это дело, постойте на крыльце. Возьмите зонтик».
«Зонтик ваш! Стоит ли для меня-с?»
— пересластил капитан. «Зонтика всякий стоит».
«Разом определяете минимум прав человеческих».
Но он уже лепетал машинально, он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И однако же почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стало наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему бояться, а его бояться. Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука? Скреблось в его голове. Провозглашение брака ему казалось нелепостью.
«Правда, с таким чудотворцем все сдеется, для зла людям живет. Но если сам боится с воскресного-то афронта, да еще так, как никогда, вот и прибежал уверять, что сам провозгласит от страха, чтоб я не провозгласил. И не промахнись, Лебяткин. И к чему приходить ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то значит теперь боится. Именно сейчас, именно за эти несколько дней. Эй, не свернись, Лебяткин!» Пугает Петром Степановичем. «Ой, жутко, ой, жутко! Нет, вот тут так жутко!» И дернул меня сболтнуть Липутину. «Черт знает, что затевают эти черти, никогда не мог разобрать. Опять заворочились, как 5 лет назад. Правда, кому бы я донес? Не написали ли кому по глупости? Хм. Стало быть, можно написать под видом как бы глупости. Уж не совет ли дает? Вы в Петербург затем едете. Мошенник, мне только приснилось, а уж он и сон отгадал. Точно сам подталкивает ехать. Тут 2 штуки, наверное. Одна или другая. Или опять-таки сам боится, потому что накуролесил. Или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донес. Ох, жутко, Лебяткин, ох, как бы не промахнуться.
Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно, дверь была толстая, одностворчатая, а говорили очень негромко, доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять в задумчивости посвистать на крыльцо.